«Комсомольская правда». Настоящее радио. Эксклюзив.
Приветствуем всех слушателей. В студии спецкор комсомолки Елена Кривякина. Я Андрей Горбунов, главный редактор на радио «Комсомольская правда». И в гостях у нас сегодня самый молодой президент России, премьер-министр с 8-летним стажем, заместитель председателя Совбеза. Встречайте, Дмитрий Медведев. Дмитрий Анатольевич, добрый вечер.
Привет всем, тем, кто читает «Комсомольскую правду», всем, кто слушает, кто использует традиционные средства массовой информации, кто в интернете получает от вас информацию. В общем, всем привет.
Дмитрий Анатольевич, мы постепенно тут все отходим от самоизоляции. Как вы провели эти тяжелейшие 2 месяца?
Ну, в значительной степени, как и очень многие другие граждане в нашей стране. То есть я, с одной стороны, работал, обязанности заместителя председателя Совета Безопасности исполнял, с другой стороны, находился дома. То есть ничем там принципиально то, чем я занимался, в этот период не отличалось от того, что было до этого. Но, конечно, чего скрывать, я об этом уже даже говорил, это были очень непростые, очень тяжелые, эмоционально сложные дни, месяцы даже, поскольку общение, безусловно, было. Я проводил совещания, встречался с коллегами, но в значительной части случаев это все-таки было по видеоконференц-связи, которая имеет и массу преимуществ, но есть и определенные недостатки, поскольку в некоторых случаях все-таки требуется непосредственный личный контакт с человеком для того, чтобы лучше понять его позицию. Но, с другой стороны, могу сказать, что вот эти вот месяцы, очень тяжелые для нашей страны, для всего мира, все-таки нас научили пользоваться теми возможностями, которые дает цифровая среда, может быть, более активно. И сейчас я вот понимаю, что когда мы все надеемся, вообще все, что связано с пандемией, закончится, все-таки часть вот этих форматов работы сохранится. Ну и, естественно, мне приходилось проводить довольно много времени дома, что на самом деле, наверное, для семьи не самое плохое.
Со стороны кажется, что сейчас ваша работа, она стала менее публичной. В связи с этим очень интересно узнать, из чего складывается вообще ваш рабочий график, ваша работа на посту заместителя председателя Совбеза.
Ну, Андрей, вы правы, она действительно менее публична. Это не означает, что она в этом смысле требует меньше трудовых затрат, но она менее публична в силу того, что и президент, и председатель правительства – это лица, которые должны регулярно рассказывать о том, что делается в стране, какие решения приняты. Для заместителя председателя Совета Безопасности, ну, наверное, вот такой неизбежной необходимости делать это очень часто не существует. Хотя круг вопросов, которыми занимается Совет Безопасности, по закону очень широк. Он касается и вопросов экономики, и вопросов экологии, и вопросов безопасности в узком смысле этого слова, то есть обеспечения безопасности и защиты от преступных посягательств, от терроризма, вопросы взаимодействия с иностранными коллегами. То есть все это есть. Ну вот в этом плане, наверное, моя работа несколько отличается от того, что я делал до этого. Но это интересная работа, я стараюсь ей заниматься по-серьезному.
А вы можете назвать топ-5 вот функций, которые вы сейчас делаете, топ-5 направлений, которыми вы занимаетесь? Вы говорите, что очень много, но чтобы конкретизировать.
Топ-5 функций, наверное, может назвать руководитель какой-либо коммерческой фирмы, но для Совета Безопасности это было бы не очень правильно, потому что объем задачи, функции, которые стоят перед Совбезом, а Совбез в конечном счете обеспечивает деятельность первого лица, президента страны, он же председатель Совета Безопасности. Он абсолютно широкий. Но, с другой стороны, мы с вами понимаем, повестка дня, которой мы занимаемся все, она не должна сильно различаться с теми задачами, с теми проблемами, с теми вызовами, с которыми столкнулась наша страна. Это касалось и касается, конечно, и угроз, связанных с эпидемиями, пандемиями, включая коронавирус, называемого нового типа. Это касается вопросов энергетической безопасности, это касается некоторых других вопросов. Ну вот я буду проводить совещание, посвященное вопросам продовольственной безопасности в ближайшее время. Это тоже одно из направлений работы. Это касается и вопросов борьбы с преступностью и международного взаимодействия. Все, что я называл, это все топы. Но понятно, что, ну, скажем, интенсивность тех или иных вопросов, она продиктована текущей ситуацией.
Задам вопрос, который вам с той или иной регулярностью задают коллеги-журналисты. Наверное, он вам частично уже приелся. Тем не менее, все время ждем от вас чего-то нового. Это вопрос о ваших отношениях с Владимиром Путиным после смены должности. Расскажите, как вы сейчас общаетесь? Стали вы общаться реже или, наоборот, чаще? Какой формат вашего общения?
Ну, это действительно не новый вопрос. Я его слышу уже не первый год, и отвечаю на него приблизительно одинаково. У нас по-прежнему добрые товарищеские отношения. Президент – это первое лицо в стране. Сейчас, в силу той должности, которую я занимаю, я являюсь его заместителем, который отвечает за функционирование Совета Безопасности, обеспечение вопросов безопасности. Ровно поэтому мы регулярно общаемся в различных форматах, обсуждаем самые разные вопросы и в сфере безопасности, в узком смысле слова, и экономические вопросы, и социальные вопросы. И, кстати сказать, как председатель «Единой России», я периодически обращаюсь к нему и по вот этой партийной проблематике, особенно когда речь шла о подготовке предложений по поддержке экономики, по поддержке социальной сферы, по некоторым вопросам труда, занятости.
Хорошо, а проект концепции общественной безопасности вы с Владимиром Владимировичем обсуждаете? Насколько я знаю, вы сейчас его как раз разрабатываете. И какие проблемы у нас как раз в политике безопасности?
Безопасность – это довольно сложное явление. Мы сейчас как раз готовим предложение о том, что туда должно войти. Я думаю, совершенно очевидно, что вот даже эта эпоха, эпоха борьбы с коронавирусом, нас научила многому, в том числе по соблюдению мер бытовой безопасности. Это требует и государственных решений, поскольку без соблюдения этих мер безопасности невозможно просто прожить. Это касается и компьютерной безопасности, безопасности в цифровом мире, поскольку все ушли в онлайн. Даже те, кто и не планировал туда выходить, и кому было комфортно все время в офлайне. Тем не менее, это создает благоприятную среду для всяких кибермошенников, для роста преступности в виртуальной сфере. И на это тоже нужно давать ответ. Причем желательно, чтобы эти ответы, я даже недавно на эту тему высказывался, давали не одни мы, а вместе с нашими партнерами по международному сообществу. Поскольку преступность такого рода носит трансграничный характер. И зачастую мошенники, которые живут в другой стране или находятся в так называемом даркнете, они совершают преступления на территории государства, где в настоящий момент их нет. Но задача правоохранительных органов и спецслужб просто постараться выяснить весь трафик, понять, что происходило и как, и дать на это ответ. Это один из примеров того, что нужно делать сейчас и почему нам нужно актуализировать вот эти самые концептуальные, доктринальные, большие документы по обеспечению безопасности.
Дмитрий Анатольевич, государство наше очень еще любит говорить о военной безопасности. Вот в либеральной среде есть мнение, что постоянно наращивая объем вооружений, укрепляя нашу армию, вступая в те или иные конфронтации с Западом по разным вопросам, наша власть таким образом маскирует внутренние проблемы нашей страны. Вот что бы вы могли ответить на это утверждение?
Ну, я не знаю, что такое либеральные круги. Это вещь такая очень расплывчатая. Могу лишь сказать, что, конечно, внутренних проблем у нас достаточно, как и у любого государства, но и внешних хватает. Ну вот посмотрите, что произошло за тот период, когда появилась наша страна, когда распался Советский Союз. Мы же в 90-е годы активно стремились установить партнерство, взаимодействие со странами НАТО. И даже в какой-то момент вели разговор о том, чтобы вступить в организацию Североатлантического договора. Но нам сказали, нет, вы нам там не нужны, поскольку у нас свои приоритеты, вы не вписываетесь, вы не такие, как должны быть там и так далее. Но никто же не отменял того, что было до этого, а именно то, что если мы не внутри этой организации, это военный блок, то мы должны понимать, что войска этого военного блока, в принципе, готовятся к тому, чтобы принимать участие в военных действиях, в том числе направленных против нашей страны. Я уж не говорю про нацеленность боеголовок стратегического ядерного оружия. Значит, там разве полетные задания кто-то поменял? Нет. А раз это так, мы должны, естественно, свое оружие тоже держать в должном состоянии. Оно у нас должно быть острым, точным и современным. Поэтому появляются новые виды вооружений для того, чтобы осуществлять эффективный ответ на такого рода действия. Вот даже пандемия, посмотрите, мы по разным там каналам обращались, говорили, давайте вот сейчас будем воздерживаться от каких-то ненужных действий по линии соприкосновения между НАТО и Российской Федерацией, там, организацией договора о коллективной безопасности. Нет, все равно все, что хочется делать, все делают, учения проводят, большие массивы войск передвигаются. Естественно, мы должны на это реагировать.
Не переключайтесь. Продолжим через несколько минут. Эксклюзив. Эксклюзив.
В студии Елена Кривякина и Андрей Горбунов. Мы продолжаем обсуждать с Дмитрием Медведевым новую гонку вооружений.
В следующем году истекает срок действия договора СНВ-3, который вы подписали с Бараком Обамой, и хочется у вас в связи с этим спросить, как вы оцениваете возможность продления этого договора или заключения нового договора?
Оцениваю крайне скептически, ввиду позиции Соединенных Штатов Америки. Эта позиция в настоящий момент неконструктивна. Это касается и договора СНВ-3, который я действительно подписывал в 2010 году. Это касается целого ряда других договоров. Посмотрите, договор о ракетах средней и меньшей дальности прекращен. Договор по открытому небу, по сути, развален нашими американскими коллегами совсем недавно. Они из него вышли, хлопнули дверью, что называется. Ну и чего, они хотят, чтобы в этом случае все сохранялось, как было. То есть другие государства НАТО в этом договоре будут присутствовать. Будут всю информацию по открытому небу отдавать американцам, значит, они в нем не участвуют, а Россия, пусть, так сказать, в этом случае сохраняет свое участие в этом договоре. Договор – это очень такой сложный инструмент. Для того, чтобы договор был эффективным, нужно, чтобы он соблюдался всеми сторонами. А в настоящий момент я не чувствую желания Соединенных Штатов Америки продлевать СНВ-3. Может, что-то изменится, мы бы этого хотели, мы готовы продлить его без всяких условий, на определенные сроки были об этом. Президент говорил, это совершенно нормальный путь. Но нет, они выдвинули целый ряд новых условий, новых предложений, касающихся в том числе присоединения других стран, что делает его продление, на мой взгляд, в настоящий момент практически не жизнеспособным. Ну, поживем, увидим, может, что-то изменится в их позиции. Но вообще-то это плохо. Это будет означать только одно, что если потенциалы ничем не ограничиваются, а мы ограничивали их Соединенными Штатами Америки еще с брежневских времен, то эти потенциалы начинают наращиваться. И никаких ограничений нет. И если их наращивают наши друзья из-за океана, естественно, нам придется принимать симметричные или асимметричные решения, направленные на то, чтобы потенциалы каким-то образом нейтрализовывать. Появляются новые виды вооружений, которые тоже нужно обсуждать, но для этого необходимо желание. Пока, во всяком случае, я такого желания со стороны Соединенных Штатов Америки вообще не ощущаю.
То есть вы, по сути, предсказываете сейчас новую гонку вооружений, правильно, Дмитрий Анатольевич?
Я не предсказываю новую гонку вооружений, но я говорю следующее, что если не предпринять усилий для сохранения существующего международного миропорядка в сфере ограничения вооружений, это все может вылиться в том числе и в гонку вооружений, и в дополнительные затраты на поддержание потенциалов. Это совершенно очевидно.
Может быть, все-таки текущая ситуация в Америке чему-то Штаты научит, и что все-таки нужно заниматься не внешней, а внутренней политикой. Вот сейчас там идут погромы, протесты. Как думаете, во что это все выльется? И не перегибают ли американцы с извинениями сейчас чернокожему населению?
Но мы за свою страну отвечаем. Что будет в Америке, мне сказать трудно, но Америка переживает очень непростые времена. И действительно, Америка привыкла к тому, что они ощущают себя самой крупной экономикой мира, великой нацией, которая принимает решения прямо или косвенно в отношении не только отдельных людей, но и целых государств зачастую, которые являются их сателлитами, их союзниками или входят в периметр, так сказать, их интересов. Сейчас у них действительно весьма непростая внутренняя ситуация. Им можно просто посочувствовать, поскольку пока американцам не удается поставить под контроль развитие коронавирусной инфекции, количество заболевших растет, и это очень плохо, потому как в конечном счете это общую ситуацию на планете делает гораздо менее предсказуемой. Действительно, расизм является большой проблемой для Соединенных Штатов. У них своя история, и борьба за расовые права против проявления расизма – это совершенно нормальное явление, тем более, что в каждой стране есть проблемы. Там у них с полицией были известные сюжеты, которые вызвали волнение людей. С другой стороны, мы понимаем, что очень часто такого рода выступления превращаются в свою противоположность, поскольку людям уже абсолютно все равно, какова была причина. Они просто возбуждены в связи с карантином, начинают громить все, что попадается под руку, совершать преступления. И это уже создает совершенно иной криминальный фон и огромное количество проблем. Надеюсь, что Соединенные Штаты смогут с этим справиться, хотя пока у них это получается не очень хорошо. Говорю об этом абсолютно без какого-то злорадства, просто констатирую, что это на самом деле создает проблемы. В конечном счете это отражается на всех.
Но вы говорите, что надеетесь, что США удастся справиться с этим всем. А справятся они, как думаете, с Трампом или уже без него?
Ну, это решать американскому народу. Только народ в данном случае и ответит на этот вопрос. Но у действующего президента сейчас много проблем. Это сказывается на его рейтинге, он довольно сильно в этом смысле уступает своему основному сопернику. Вот. Хотя он такой человек креативный, и вполне вероятно, что может произойти такое же чудо, как и 4 года назад. Но пока у него шансы выглядят не блестящим образом, именно в силу двух причин. Тяжелые ситуации в экономике, вызванные коронавирусом, и вот этими столкновениями на расовой почве, которые захватили всю страну и которые создают проблемы. Но надеюсь, что эти проблемы удастся решить. Подчеркиваю, это в интересах не только Соединенных Штатов, это в целом в интересах общего положения дел в мире.
Ну, смотрите, мы за последнее время, за последние 20 лет поссорились и с Украиной, и с Грузией, и сейчас у меня такое смутное сомнение, что и с Белоруссией как-то все идет не очень гладко. По вашим прогнозам, что нам нужно делать, чтобы окончательно не рассориться с братьями, с сибрами?
Мы ни с кем не ссорились, мы реагировали на недружественные действия некоторых государств, когда это было необходимо. Если вы имеете в виду Грузию, то, как известно, Грузия сама совершила акт агрессии в отношении своих в тот момент еще автономных частей Осетии, Южной и Абхазии, где были наши миротворцы, нам пришлось в это вмешаться. Это, естественно, привело к осложнениям отношений с Грузией, к разрыву дипломатических отношений. Но не мы, видит Бог, все это устроили. Это ответственность тех властей, которые там были. И они в этом смысле пожинают плоды своей безответственной политики того периода. Об Украине могу лишь сказать, что после того, что там произошло, естественно, наши отношения изменились. Изменились они в силу понятных причин после проведения референдума в Крыму и воссоединения Крыма с Российской Федерацией. Но это не означает, что мы хотим проводить какую-то недружественную политику в отношении Украины. Нет. Просто украинцы должны смириться с теми реалиями, которые существуют, и заняться урегулированием внутреннего кризиса, кризиса на востоке своей страны. Ну а про Беларусь – это скорее ожидание всякого рода недружественных нам сил, высказывания различных политологов, которые внимательно следят за ситуацией. Но иногда это подогревается и отдельными сентенциями руководителей, конечно, но в целом у нас с Белоруссией особые союзнические отношения. Мы внесли вместе большой вклад в развитие этих отношений. У нас союзное государство, мы интеграцией занимаемся. Да, этот процесс идет непросто. Да, мы спорим там иногда по ценам на газ, на нефть. Какие-то там обиды возникают. Но в целом это, в общем, рабочий процесс, и действительно с белорусами очень близкие люди. По сути, это один народ, и это очень близкие наши друзья. Я надеюсь, что там в этом смысле все будет в порядке.
А рабочий процесс, он не усложнится, если Лукашенко не изберут, например, в августе?
Ну, давайте дождемся результатов. Это так же, как и с Трампом. Значит, здесь решение за народом Республики Беларусь. И народ своей страны даст ответ на вопрос о том, кто будет управлять государством. Кого бы ни избрали, Россия как ответственный международный партнер, как постоянный член Совета Безопасности, как ядерная держава, крупная экономика, будет работать с любой администрацией. Мы всегда из этого исходили.
Не переключайтесь. Продолжим через несколько минут. Эксклюзив. Эксклюзив.
И мы возвращаемся в студию радио «Комсомольская правда». Мы общаемся здесь с заместителем председателя Совбеза, экс-президентом Дмитрием Медведевым.
Дмитрий Анатольевич, вы недавно публиковали статью, в которой призвали все страны объединиться в создании вакцины от коронавируса. Приоткройте нам секрет, а вы сами, ну, когда-то такая вакцина, конечно же, появится, вы теоретически сами готовы вакцинироваться, и приоткройте секрет, вы вообще делаете себе прививки, как вы защищаетесь от болезней?
Себе прививки я не делаю, я не умею делать прививок. Понимаете, прививки прививкам рознь. Я вот ездил в Африку с государственным визитом в несколько стран. Там много разных болезней. Это уже было довольно давно, и мне сделали там всю палитру прививок. И это делать нужно обязательно, поскольку много заболеваний, с одной стороны, а с другой стороны, эти прививки эффективны. Если говорить о некоторых других прививках, то их эффективность разная. Ну вот прививки от гриппа, они иногда помогают, иногда нет. От одного гриппа человек привился, а пришел штамм другого гриппа, и вроде как эта прививка не работает. Но если будет, а я уверен, что будет, сделана эффективная прививка от коронавируса, я считаю, что этим необходимо воспользоваться всем. Я, естественно, тоже готов буду сделать такую прививку. То есть, иными словами, популяционный иммунитет, он должен только возникнуть. А возникнуть он может, понятно, каким путем, если будет проведена массовая вакцинация. Вот статью, которую вы упомянули, я там как раз говорил о том, что такого рода вакцинация должна проходить во всех странах, поскольку будет плохо, если в одной стране людей провакцинируют, а в другой стране будет бушевать эпидемия, и потом все это выльется из одной страны в другую. Тем более мы не знаем, как долго сохраняется иммунитет в этом случае. Так что, в общем, здесь еще многое предстоит сделать. Но эти усилия, они точно не бесполезны, не напрасны, и мы в них принимаем максимально активное участие.
Еще когда вы работали, занимали должность премьер-министра, Владимир Путин поставил задачу относительно нашей экономики, что мы должны войти в пятерку наиболее растущих экономик мира. Вот сейчас ситуация, все-таки пандемия очень сильно изменила ситуацию. На ваш взгляд, выполнима ли эта задача в условиях пандемии? За счет чего нам вообще расти? Потому что россияне, конечно, никакого роста на своих кошельках совершенно не ощущают. И, собственно, что нам делать с нашей экономикой?
То сейчас ситуация, конечно, хуже, чем она была в прошлом году. Кризис, и с этим нужно считаться. Это мировой кризис. Россия столкнулась с двумя шоками, как принято говорить, как минимум с двумя. Первый – это падение цен на энергоносители, поскольку экономика сильно зависит от этих цен. И практически параллельно с этим случилось событие, которого никогда в последние годы, во всяком случае, в истории нашей планеты, мировой экономики не было. Это не экономический шок, а именно пандемия. И соединение вот этих двух шоков, этих двух факторов привело к очень серьезным последствиям в мировой экономике. Наступила рецессия, то есть она в этом году не вырастет, а упадет. То же самое происходит с российской экономикой. Мы часть мировой экономики, мы не находимся за каким-то железным занавесом или за какой-то стеной, мы не можем обособиться. Вот. Все те процессы, которые происходят на мировом рынке, в экономике Соединенных Штатов Америки, в европейской экономике, в китайской экономике, отражаются и на нас. У нас и своих проблем хватает. Но с другой стороны, за последние годы, во-первых, мы научились на эти кризисы отвечать. Мне самому, и работая президентом, и работая председателем правительства, пришлось пройти через несколько кризисов. Ну, выскажу свою точку зрения, мне кажется, что мы вышли из этих кризисов с наименьшими издержками, которые могли быть. Мы не только не растеряли того, что могли получить, но мы и нарастили экономическую мощь страны. Мы сохранили макроэкономическую стабильность. Вот сейчас мои коллеги из правительства борются с последствиями вот этого кризиса. Я искренне желаю им успехов. Но очевидно, что если бы мы не накопили вот такую, как принято говорить, подушку безопасности, у нас не было бы такой сбалансированной экономической модели. Если бы у нас не было таких резервов, которые мы смогли накопить за последние годы, если бы у нас не были решены вопросы с курсом рубля, то сейчас наша страна оказалась бы в очень тяжелом положении. А значит, сегодня мы все-таки имеем эту подушку безопасности, мы имеем возможности решать эти задачи, скажем так, менее болезненно, чем они бы решались в других условиях. Это позволило на триллионы создать программу восстановления отдельных отраслей, поддержки населению, решение социальных задач, выплаты дополнительных пособий, целого ряда других социальных решений. Все это на самом деле в конечном счете результат вот той стабильной макроэкономической основы, которую мы все создавали последние годы. Кризис, конечно, никого не радует, и тут мне нечего добавить. Понятно, что если экономика не растет, а падает, а в этом году будет падение, то целый ряд проектов замораживается, зарплаты замораживаются, люди, к сожалению, лишаются своих рабочих мест, поэтому безработица у нас выросла. Не очень сильно, но все-таки тоже выросла, и именно поэтому нам всем вместе нужно эти задачи решать.
Дмитрий Анатольевич, не можем не спросить вас о поправках в Конституцию. Ну, по-прежнему многие считают, что все-таки нельзя было вносить, и что все-таки это такой мощный закон, который не стоило менять. Вот, как вы думаете, нужны ли эти все-таки были поправки, и почему именно сейчас? И вот интересный момент, как вы думаете, почему многие люди голосовали против? Части, некоторые регионы даже, прям целыми регионами голосовали против.
Но, во-первых, Конституция – это важнейший, самый главный юридический акт страны. Это первое. Второе. В любую Конституцию вносятся поправки, и опыт других стран нам известен. Третье. Вопрос в том, когда их вносить и на какую тему. Четвертое. То, что есть люди или группы людей, которые не поддержали эти поправки, это совершенно нормально, это и есть демократия. Но давайте обратим внимание на результаты. Кто бы что ни говорил и кто бы ни пытался бросать тень на эти результаты, но они впечатляющие. Две трети населения приняли участие в голосовании. Это огромная цифра. Это огромная цифра, особенно с учетом тех медицинских проблем, которые существуют. И уровень поддержки огромный, под 80%. Так что эти цифры говорят о том, что в целом граждане нашей страны поддержали эти поправки. А президент подвел итоги, сказал о том, что да, были люди, которые их не поддержали, но это демократия, и нужно работать для того, чтобы их убеждать в целесообразности этих поправок. Это первое. Второе. Я ведь сам формулировал политические поправки в Конституцию. Это были первые поправки. Они касались сроков полномочий высших законодательных органов парламента. Они касались срока полномочий президента страны. И они касались, почему-то об этом забывают, отчетности правительства перед Государственной Думой. Потому что его просто не было. Вот есть вещи, которые как-то не всегда находятся в эпицентре внимания, а на самом деле очень важны. Вот единство публичной власти, которое в нашей Конституции 93 года отсутствовало. Что это значит? О чем я говорю? Есть федеральный уровень, есть региональный уровень власти, а муниципальный уровень не рассматривался как власть. Хотя для любого человека, если он идет в районную администрацию, если он идет в поселковую администрацию, еще куда-то, понятно, что там сидят люди, принимающие решения. Кто принимает решения? Власть. А юридически это не власть. Так понимали это авторы Конституции того периода. Они руководствовались благими соображениями, но они, на мой взгляд, ошиблись. Потому что такая система оказалась неработоспособной. Об этом мало говорят. Но вот этот принцип, он вошел в ткань новой Конституции. Но есть не менее важный блок социальных поправок. Вот я иногда читаю, я действительно читаю там то, что пишут люди, у них разная позиция, кто-то власть симпатизирует, кто-то не очень симпатизирует, говорит, вот зачем эти поправки? Ну это же и так есть, чего вы об этом написали в Конституции? Но это неверное суждение. Понимаете, Конституция, здесь я уже мыслю как юрист, это действительно акт высшей юридической силы. Вот приведу пример: правительство принимает решение об индексации. Положение сложное, кризис, раздаются голоса. Знаете, а давайте отложим индексацию, с деньгами трудно. И до изменения Конституции это можно было сделать, потому что это решалось на уровне подзаконных актов. Ну или закона, который принимает Государственная Дума о государственном бюджете. И по предложению правительства можно было те или иные решения принять. А сейчас это сделать будет невозможно. Потому что для того, чтобы не индексировать, нужно поменять Конституцию. Мы с вами понимаем, что Конституцию никто никогда на эту тему не поменяет. Это было бы просто аморально. Так вот, в этом и заключается социальное значение вот тех самых поправок.
Не переключайтесь. Продолжим через несколько минут. Эксклюзив. Эксклюзив.
Вы слушаете радио «Комсомольская правда». У нас в гостях Дмитрий Анатольевич Медведев. Мы беседуем об эпохе COVID-19 и как в ней жить. В интернете есть такие интересные высказывания. Вот было правительство Медведева, и была стабильность. А сейчас и коронавирус, и нефть падает. Но люди забывают, что ну, за те 8 лет, что вы были председателем правительства, все-таки у вас тоже было очень много вызовов. Можете назвать несколько самых вот таких тяжелых моментов?
Ну, вы правильно абсолютно сказали, Андрей. Тут правительство – это вообще сложная работа, работа в правительстве, работа председателя правительства. И я поэтому желаю максимальных успехов моим коллегам в этой деятельности. Всегда что-нибудь да происходит. Это оперативная работа. Каждый день нужно принимать решения. Каждый день нужно выпускать документы, которые прямо отражаются на жизни людей. Я назвал эти события. Это кризисы, прежде всего, экономические. И наша борьба с этими кризисами. Но вот сейчас цены на энергоносители и коронавирус. А некоторое время назад, когда я был председателем правительства, цены на энергоносители, которые тоже... ну, вместе с другим сырьем, ушли вниз. И санкции, которые были введены в отношении нашей страны. Кстати, к ним мы приспособились. И сейчас все экономисты, в том числе экономисты западные, признают, что санкции практически никакого воздействия на экономику России не оказывают. Но это были сложные времена, сложные решения. Мы рассматривали очень разные сценарии, подчас такие драматические для нашей экономики. Готовили решения, которые клали в стол, и потом не доставали, поскольку ситуация развивалась несколько иным путем. Вот. Поэтому это такая весьма-весьма сложная, ответственная работа. И работа, связанная с выбором модели. Вот в эту сторону пойти или в другую сторону пойти. Есть решения, которые носят очень сложный характер. И за которые тоже отвечает правительство. Та же самая пенсионная реформа. Важная тема. Сложная, весьма непопулярная. Люди не любят таких решений. И до сих пор об этом вспоминают. Я много читаю того, что мне пишут. Да, пишут, что вот, ну, была стабильность, вот как хорошо было. А с другой стороны, естественно, вспоминают и другие эпизоды.
Дмитрий Анатольевич, в свое время много надело шума ваше предложение о постепенном переходе на 4-дневную рабочую неделю.
Вот я когда в прошлом году сказал про 4-дневную рабочую неделю, на меня многие смотрели с удивлением и непониманием. Ну, какая тут 4-дневная рабочая неделя? Но оказалось, я, конечно, не предполагал, каким образом мы столкнемся с удаленной занятостью и сокращенной рабочей неделей, что это все было не просто так. Действительно, эта идея есть. Но сейчас гораздо важнее было отрегулировать вопросы, связанные с удаленной занятостью. И сейчас этот законопроект идет. Почему он важен? Потому что большое количество людей перешло в удаленную систему работы. А эта система никак не отрегулирована в Трудовом кодексе. Получается так, что человек, находясь на удаленке, может использоваться работодателем чуть ли не круглые сутки. А это неправильно. Человек должен отдыхать. В то же время Работодатель, полагая, что он все время сидит перед компьютером там, или перед телевизором, нажимает кнопку и говорит: так, ну давай вот это делай. Так нельзя. Поэтому мы договорились, что будет изменен закон, он сейчас проходит. И для тех, кто трудится на удаленной системе, а я уверен, что после пандемии удаленная система в значительной степени сохранится, может быть, не везде и не в таких объемах, но сохранится точно, потому что это удобно. Так вот, такое время, допустим, после рабочего дня, это уже сверхурочная работа, за нее нужно отдельно платить. А удаленка должна быть разная или может быть разная. Я получаю большое количество обращений в социальных сетях на эту тему. А что же касается четырехдневки, то если говорить о удаленной системе и четырехдневной системе, эти вещи соприкасаются, потому что очевидно, что если человек находится в удаленной системе трудовых отношений, то и неделя может быть короче, о каком-то гибком графике может договориться с работодателем там, и так далее. То есть, иными словами, эта тема актуальна, и вероятность перехода вот к такому гибкому графику рабочей недели, четырехдневной или какой-то иной, она, очевидно, не за горами. Но нужно к этому подготовиться и создать правильное трудовое законодательство.
Ну, вы сейчас сказали о некоторых подводных камнях удаленки, а в целом, если удаленка — это вообще благо для человечества или все-таки куда-то не туда мы движемся?
Ну вот, Андрей, для вас, вы же журналист, вот для вас это благо или испытание?
Это было непривычно, но, в принципе, можно легко работать, да, и по удаленке. У нас даже многие ведущие вели у себя из дома эфиры.
Я к этому так же и отношусь. Это было непривычно, но так работать можно. Это не означает, что это должно быть единственным способом трудовых отношений. Я в начале вот интервью сказал, что все равно мы все скучали и сейчас скучаем по более плотному общению с коллегами. Тем не менее, работать так можно и даже удобно. Я вот, кстати, вспоминаю, в разных должностях я проводил совещание, в котором участвовало, например, 10 губернаторов. И все эти важные, большие руководители региональные, они все, естественно, прилетали в Москву для того, чтобы поучаствовать, например, там в получасовом совещании, ну или часовом, где, может быть, даже кто-то из них и не выступил. Но это же не очень продуктивно. У него масса дел. Там, причем таких очень земных дел. Там нужно пахать и пахать, там улицы ремонтировать, за теплотрассами следить там, и так далее. А он в Москве болтается. А вот удаленная система проведения совещаний эти проблемы снимает. Он на рабочем месте, он ответил на вопросы федеральных руководителей, а потом пошел и работает. Мне кажется, что это плюс.
Вопрос от наших незамужних сотрудниц «Комсомольской правды». Их очень интересует, как там дела у вашего сына Ильи, чем он сейчас занимается, кем работает, и есть ли у них сейчас шанс.
На этот вопрос он бы лучше, наверное, ответил, чем я. Он взрослый человек уже абсолютно. Ему вот 25 лет исполняется. Он пытается заниматься частными бизнес-проектами, в том числе в сфере цифровой экономики. Ну, такими вещами, которые сейчас очень популярны у молодежи. Там вот стартапы и такое вот. Причем занимается этим сам и занимается с удовольствием. Особых успехов пока я там у него не видел, но надеюсь, что все еще впереди. Ну а личные моменты его жизни я бы, конечно, не хотел комментировать. Наверное, я здесь пока на этом точку поставлю. Не разочаровывайте сотрудников «Комсомольской правды».
Дмитрий Анатольевич, ну и, собственно, еще про отдых не могу не спросить. А у вас есть планы на лето? Тут немножко отпуска у всех сместились. Где будете проводить лето? И вообще, как таковой отпуск у вас планируется в этом году?
Ну, я пока ничего не планировал. Мне бы хотелось, как и, думаю, довольно большому количеству наших людей, побывать на море. Ну, поживем, увидим, как это, так сказать, будет. Вот. А пока никаких планов вот по датам у меня нет. Сейчас пока я работаю.
Море – это Крым или Сочи? Вы раньше всегда были в Сочи, а потом последние годы, я знаю, стали и в Крым часто ездить.
Это может быть и Крым, и Сочи, и там хорошо. Надо просто найти время для того, чтобы поехать. Удобное для всех, в том числе для моей семьи. По-своему хорошо везде. И очень здорово, что у нас в нашей стране есть и Крым, и Черноморское побережье Кавказа. Вот только цены бы там пониже были.
Вот мы как раз нашли несколько вопросов по соцсетям, внимательно просмотрели ваш Facebook и Instagram. Там как раз вот народ, собственно, и возмущается тем, что на наших курортах могут отдыхать только богачи. Особенно в этом году.
Да, в частности спрашивают, вы видели ценник на отдых в Сочи?
Я знаю цены на отдых в Сочи. Высокие цены в Сочи. Это именно так и есть. И дело даже сейчас не в пандемии, они в принципе высокие. И Сочи позиционирует себя как большой респектабельный курорт. По-хорошему, конечно, на любом курорте должны быть цены, приемлемые для различных категорий людей. Иными словами, гостиницы должны быть разного уровня. Ну и нужна точечная поддержка. А в противном случае, конечно, когда откроются границы, они рано или поздно откроются, большой поток наших людей устремится, как всегда, за границу, в ту же самую Турцию и так далее.
Вот как раз один из вопросов у вас в соцсетях я прочитала. Дмитрий Анатольевич, может быть, стоит через профсоюзы или МФЦ давать субсидии на часть путевки на детский отдых в России? К примеру, если в семье два и более ребенка. Как вам такое предложение?
Ну, мне кажется, это хорошее предложение. Нужно только, как принято говорить среди финансистов, найти источник для этого. Но я недавно проводил совещание по партийной линии о развитии туристической отрасли. И там как раз мы обсуждали способы поддержать многодетные семьи, которым труднее всего купить билеты и путевки.
Не переключайтесь. Продолжим через несколько минут. Эксклюзив. Эксклюзив.
На волнах радио «Комсомольская правда» мы продолжаем интервью с Дмитрием Медведевым.
Дмитрий Анатольевич, целая серия вопросов у вас в соцсетях касается мигрантов. Вообще эта тема всегда такой живой отклик вызывает. Вы частично на эту тему уже сегодня сказали. Но вот все-таки я зачитаю вам вопрос. Мигранты, холодные и голодные, спали на улицах во время пандемии. Люди не могли улететь домой. У вас спрашивают, будет ли уменьшаться у нас теперь число мигрантов?
Те, кого называют мигрантами, люди, которые приезжают к нам работать, причем, скажем, прямо не на самых престижных должностях, они все-таки для существования экономики очень важны. И практически ни одна развитая страна в мире не обходится без такого рода привлеченного труда. Но это должен быть цивилизованный труд. Мигранты должны быть адаптированы, они должны знать русский язык, они должны иметь образовательную подготовку. И они, конечно, не должны ночевать на улицах. И это сложная задача, мы и занимаемся по линии Совета Безопасности, регулярно эти вопросы рассматриваем. В то же время вот то, что случилось, конечно, очень обострило эту ситуацию, поскольку часть этих людей, приехавших в нашу страну, они работы лишились, а обратно домой их принимать не хотели. И вот это на самом деле такая гремучая смесь. В принципе, ситуация управляемая, но она тревожит. И не скрою внимание Министерства внутренних дел, Федеральной службы безопасности, некоторых других структур, этому вопросу уделяется значительно.
Рост преступности пошел от мигрантов. Как вот с этим закручивать гайки и не пускать их в следующий раз в страну, тех людей, которые стали нарушать?
Сейчас они не приезжают, это первое. Второе, если говорить о росте преступности, знаете, я совсем недавно проводил закрытое совещание по состоянию дел с преступностью. Вообще-то цифры криминальных проявлений абсолютно не отличаются от того, что было год назад, плюс-минус. Где-то чуть больше, где-то чуть меньше, но никакого всплеска вот такого нет. Хотя мы с опасением относились именно к тому, вот, что происходит в среде так называемых мигрантов. Но пока всплеска нет, нужно просто держать ситуацию под контролем. Вот где точно есть всплеск, это в цифровом мире. Он с каждым годом, цифровой мир, виртуальная среда становится все более и более криминальной в силу того, что экономика все больше и больше уходит в цифру, и, естественно, и количество жуликов, которые там есть, тоже увеличивается. А в этом году в это включился еще и вот этот пандемический фактор, и поэтому вот именно этими моментами мы сейчас тоже озабочены и по линии Совбеза занимаемся.
У меня еще один крик души от пользователей соцсетей. Где программа искоренения коррупции в высших эшелонах власти? Почему не проведено расследование прошлогодних пожаров в Сибири? Нет наказанных и не возмещен ущерб государству?
Я не смогу согласиться с постановкой этого вопроса. Во-первых, если говорить о программах или о концепции противодействия коррупции, она есть, она реализуется. Цифры привлечения к ответственности различных лиц, включая и высших должностных лиц, весьма впечатляющие. Достаточно открыть сводку или в интернете поковыряться, посмотреть, что и как происходит. Если говорить о лесных пожарах, это было сильным, серьезным испытанием прошлого года. Я лично проводил совещание в Сибири. Следственный комитет возбудил несколько дел, в том числе из-за пожаров в Красноярском крае и в некоторых других краях. Отдельные лица там привлечены к уголовной ответственности. Но далеко не все, что происходило, было связано с халатностью. Есть и просто природные факторы, с которыми мы пока даже и бороться-то не очень умеем. Расследования идут, и я уверен, там будет результат.
А можно сказать, что вы все равно, несмотря на то, что должность сменили, вы все равно следите, и у вас на карандаше эти все дела находятся?
Конечно, я могу вам сказать прямо, потому что я буквально, наверное, недели три назад проводил совещание, посвященное лесным пожарам и, с другой стороны, так называемые черные лесорубы. Потому что очень часто горит там, где до этого вырубили лес, а потом подожгли, чтобы сокрыть следы преступления. Так вот, по этому поводу коллеги из правительства сейчас готовят предложение. Надо, чтобы контроль за вывозом леса, за использованием лесных богатств, был не менее эффективным, чем, допустим, контроль за вывозом нефти. Ведь нефть невозможно на экспорт поставить контрабандным путем. Поэтому возникла идея оцифровать торговлю лесом, чтобы практически каждое бревно было отмаркировано. И тогда можно понять, что это такое. Это действительно настоящий экспорт или это черный экспорт? Это контрабанда. И привлекать людей, которые этим занимаются, к серьезная ответственность.
Финальный вопрос. Так как мы на радио, давайте наше интервью мы завершим песней. Какую песню вы хотите, чтобы мы поставили в эфир?
Неожиданно. Песню. А вы какую музыку ставите у себя на радио? Потому что у нас же специализация радио разная.
А мы ставим в основном русский рок, но для вас мы легко сделаем исключение. Так что если группу Prodigy или...
Не надо, зачем же? Не надо делать для меня... исключение. Ну, поставьте, что ли, Би-2 полковнику никто не пишет.
Легко. И на нотах группы Би-2 на знаменитых мы и завершаем.
Большие города. Yeah.
«Комсомольская правда». Настоящее радио.